Again, no.
Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Імпортних товарів повинна бути на білоруському ринку не більш за 15%. Що буде достойною заміною імпорту? Сьогодні українці займають перше місце серед заміжників, які хочуть залишитися у Білорусі. Ми розкажемо так само про мастацький пленер на Малої Радіме Бикова, або чим бички відмітні для вока мастака. Це тема ближайшої півгодини. Залишайтеся з нами. Удільную вагу товару айчынай вытворчасці ў магазінах і аб'ектах грамадскага харчавання Мінску даручана павялічыць да 85%. Такое даручэнне было дадзенае на апошняй нарадзе, дзе прысутнічалі больш як 400 кіраўнікоў гандлю. А напередадні, наведваючы аб'яднанне «Трыкатаж гандаль», прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснюковіч выказаў меркаванне, што аптымальныя суадносіны імпартных і айчынных тавараў на рынку Беларусі павінны складаць прыкладна 15,85%. Ці можа быць ажыццёўленая ідэя прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча і чым гэта можа закончыцца? Свабода сёння пацікавілася меркаваннямі эканамістаў Барыса Жалібы і Яўгена Прыгермана.
Акрамя таго, гэта прывядзе да абмежавання выбару товаров для насельництва и юридичных особ. Это приведет до того, что импорт станет дефицитным, как у советские часы. Это может привести до того, что будет снова некие черги по импорт. Так что идея вельми шкодная и абсурдная.
Можна розплатити вельми легко, що тут буде. Для споживця, як ось вже було сказано, з Петром Жалібою, теоретично, коли це буде введено, це означає більш високі кошти, менші асортименти, зрозуміло, менш якісні товари. Для людей, які знаходяться ближче до влади, це означає можливості для корупції, тобто ніхто на це може вельми добре виграти. Для білоруської економіки це особливо нічого не означає. Тут не може бути ніякого штуршка для того, як білоруська економіка стала більш конкурентоздольною. Наоборот, коли ми поміншаємо конкуренцію, це значить, що вона апріорі виходить у ті умови, в яких вона не буде далі розвиватися.
Это были меркования эксперта. Ну а зараз у эфир дозвонился один из наших слухачей, который так само хочет подтримать тему и выказаться про конкуренцию белорусских и импортных товаров. Калиласка, слухаем вас.
Ну, так вот, что хотел сказать селянин. Вот что, вот про импорт, импорт. Откуда это импорт идет? Это импорт идет из России. В России из Китая. Так ось наші райцентрі, на угол один тільки магазин є, який може працювати, продаючи наші очинні товари. Куди не підеш, ці ларки, як називають їх, фірмаш, все кругом приєднує китайське. Так що це за імпорт? Відвіжні з заходу, так чого ж? Тобі.
Словом, вам імпортні товари вам не подобаються, ви за те, щоб було все своє білоруське?
Не за все, как соправдный импорт был. А, конечно, он сказал, импорт России – это импорт Китая. И продает Россия нашим гандлерам то, что завезли из Китая. И все. Купил кроссовки, пробегал 10, туда 10 назад, снял кроссовки. Ну что за пах таки раздается? Нахерился. Так свердят эти кроссовки китайские.
Дякую вам за звонок. Наш слухач розказував про своє ураження, про свій опит того, якої якості можуть бути імпортні товари. Ці готові гандльова сітка до імпорта заміщення. Що думають білоруські споживці? Наша кореспондентка Галина Абакунчик у магазинах висвітлила, що многі з них хочуть мати можливість вибору.
Кіраўніцтва краіны патрабуе, каб пераважная колькасць тавараў беларускіх вытворцаў была не толькі ў сістэме дзяржаўнага, але і прыватнага гандлю, а таксама ў аб'ектах грамадскага харчавання. Як да такой ідэі ставяцца спажыўцы, цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах Мінску.
Палажыцельна, беларус
белорусские товары мне вообще нравятся. Качество, модели хорошие. Я обожаю все белорусское. Живу здесь в Беларуси и люблю белорусское.
В принципе, это белорусские товары, но меньше только процентов. Там это 60 или 70, чтобы было белорусского. В принципе, белорусское не нравится. Кое-что надо подтягивать производство.
Наши айчинные товары, они придут женщина выбирать. Все серое и все черное.
Айчинные, конечно, лучше наши белорусские, но по цене импортные получается дешевле, даже на базаре закупать. А в нашем магазине такие цены, что особо не разгонится.
Если у человека будет выбор выбирать между белорусским товаром или между каким-то иностранным товаром, белорусский товар просто должен быть качественным. И тогда мы будем выбирать белорусский товар. Но я не думаю, что это такой реально хороший план развития экономики.
Извините, почему мы должны, мы что, крепостные обязаны покупать то, что нам заставляют, то, что стоит дороже в два раза и хуже в два раза? Я не согласен.
Как перейти на гандаль белорусскими товарами, айчинная вытворчасть повинна быть подрыхтована заменить импорт, кажут гандляры отделу электротовару одной из менских крамов. 85% импортозамещения сегодня задача невырашальная. А кроме того, покупники выбирают больше штаны и якостный замежный товар, кажут яны.
Если нет замены, вот как по нашей электрике, за многие товары, вот как элементы питания у нас, белорусские они вообще не выпускают. Светильники тоже вообще не выпускают. Кипятильники спрашивают, они уже 3 года как сняты с производства. Вот как.
Специально тоже, если, например, белорусский товар, вот та самая розетка по такой цене, турецкая приходит дешевле гораздо. Что с Турции привезти, и что белорусский сделать здесь? Сырье или что у нас дороже, я не знаю почему, но импортный дешевле, чем белорусский. И вид эстетичный.
Все-таки надо, чтобы выпуск был заменяемый, тогда будет 85%. Чтобы заводам помогли развиваться. Не будет помощи заводам, не будет ничего. Мы-то с удовольствием своим товаром торговали. Чтобы мы зарабатывали, люди жили.
Поводле кіраўніцы управы гандлю Мінгарвыканкаму Ніны Емельянавай, на сёння сярэдняя напаўняльнасць менскіх крамаў таварамі беларускай вытворчасці складае каля 40%. Аднак чыноўніца мяркуе, што айчынная вытворчасць здольна забяспечыць 85% рынку і што гэтая задача ў інтарэсах пакупнікоў.
Почему нет? У нас все практически производится и произрастает. Бананы не растут, апельсины, кофе. У нас все практически есть. На ту, которая не вся есть, 15% вполне достаточно. Не все торговые предприятия идут навстречу нашим белорусским производителям. Не в той мере, так сказать, выкладывают эту продукцию на прилавки. Для нас главное задоволенность населения. Никто из населения на качество не жаловался отечественной продукции, что я там съел невкусную колбасу или купил плохое, не знаю, что там, куртку, плащ. Ни одной жалобы на качество нашей белорусской продукции вот к нам сюда, в Мингорисполком, не поступает.
Черговую кампанию импортозамещения экономист Михай Зарецкий называет пережитком советской минувщины.
Нами керуют коммунисты. И они действуют так, как действовали в Советском Союзе. И они идут от личбы. У нас зараз складские запасы складают 85% до месячного выпуска. Ну, а они хочут зарабить, как 85% айчынных товаров было на полицах краму. Хотя генные 85 и 85, они никаким чином не пересекаются. Одно лежит на складах, другое лежит у крамах. Треба нарешті высветлить, что ж мы робим лепш за всех на свете. И робить гены, как у нас со свистом она еще уходила на внешние рынки. А мы зарабляли столько, как могли купить все, что нам треба. Тое, что робится найлепшее в свете иншими. Ну, а можно жить по старинце, все робить самотугом, как селяне робили, была господарка у них натуральная. Ну, вот и гена вот вагання поміж першобытным ладом и коммунизмом у головок начальников наших, оно и дает такой эффект.
Меркуе Михась Залескі. Тое, чым выклікана новая кампанія барацьбы з імпартам, на думку аглядальніка свабоды Валера Карбалевіча, даведаецеся на нашым сайце. Загаловак блогу Валера Карбалевіча «Моцна прыпякло».
Гостем «Свабоды без гальштукаў» будзе даследчык і папулярызатар беларускай літаратуры ў свеце Томас Берд. Сярод іншага размова з вядучай Ганнай Соус пойдзе пра тое, як Томас Берд параіў Іосіфу Бродскаму творы Васіля Быкава. Пра гутарку Томаса Берда з мітрапалітам Філарэтам пра беларускую мову ў праваслаўнай царкве і пра выступы беларускіх пісьменнікаў у ЗША, а таксама пра тое, што пагражае сучаснай беларускай літаратуры, калі яе не будуць перакладаць.
Размова з амерыканскім прафесарам пазней у нашым эфіры. За 5 месяцаў сёлета 65 грамадзянаў Украіны звярнуліся да беларускіх уладаў з просьбай надаць ім статус уцекача. Такую інфармацыю агучыў начальнік дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун. У асноўным украінцы прыехалі з Данецкай і Луганскай абласцей. Сёлета украінцы займаюць першае месца сярод замежнікаў, якія хочуць застацца ў Беларусі. Ну, а зараз погляд на тое, ці давяраеце вы таму, як у Беларусі асвятляецца тэма вайны на ўсходзе Украіны. Ці можна лічыць гэтае асвятленне аб'ектыўным? З такім пытанням карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да жыхароў Берасця.
Я не гляжу новости по белорусскому каналу, я гляжу по России, по НТВ, по российскому, по «Россия-24» или «Беларусь», там это вот эти новости я гляжу. И, ну, я не бачила по Беларуси новости, что, мне кажется, у нас Лукашенко говорит только про свои проблемы, не про украинские. Мне кажется, даже у Беларуси и корреспондентов столько нема, чтобы послать на Украину и чтобы они про что-то там говорили.
По белорусскому телевидению, конечно... Мало, очень мало оповещают, в основном все российские каналы, очень даже бывает, даже очень даже надоедает иногда. Через час то же самое, просто уже переключаешь, и уже даже надоело смотреть это все. Белорусская оповещает там в основном то, что новое, свежее, а Россия тарахтит все, хоть и было, хоть и не было.
На мой взгляд, белорусские телеканалы достаточно нейтрально говорят про Украину. Но я, в принципе, их мало смотрю. Иногда включаю российские каналы. То вот там много вранья. Например, в интернете фотографии из Сирии, как будто бы это убивали в Украине. Ну и вот это вот они показывают по российским каналам. А потом наши люди ходят и возмущаются. Какие-то мы сибандеровцы плохие. Правду ж не показывают, он как женщины прогоняли сепаратистов из своей деревни.
Ну, я считаю, что объективно, потому что смысла нет в Беларуси врать что-то. Мне кажется, что все там правильную информацию передают народу, что происходит в Украине. В принципе, я так, что белорусские новости особо так и не смотрю. Больше российские, если честно. Но мне кажется, что России незачем показывать что-то там неправду.
Маю талерку и гляжу и украинские каналы. А тому я доверяю информации украинским каналам и абсолютно не доверяю российским телеканалам про войну на всходе Украины. Теперь люди уже на 70% супраць Украины. И это все дякуючи тому, как адлюстровывается война в Восточной Украине у белорусских и российских СМИ.
В основном люди смотрят же российские каналы, события, которые они осветляют как бы с Восточной Украины. На самом деле бывает, что снимки или фоторепортажи сделаны были еще или в Абхазии, или в Чечне, или из художественного даже фильма. Что доверия, конечно, к этой информации, к российской, очень мало.
Такие отказы мы почули у Берасці. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўнік ураду краіны і Мінгарвыканкам загадалі, каб 85% спажывецкага рынку былі напоўненыя таварамі айчыннай вытворчасці. Сёння сярэдняя напаўняльнасць менскіх крамаў беларускімі таварамі складае каля 40%. На малой радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі Вушацкага раёну праходзіць мастацкі пленэр. За 5 месяцаў сёлета 65 грамадзянаў Украіны звярнуліся да беларускіх уладаў з просьбай надаць ім статус уцекача. Такую інфармацыю агучыў дэпартамент па грамадзянстве і міграцыі. Следчы камітэт прад'явіў абвінавачэнне грамадзяніну Грузіі у сувязі са спробай угону самалёта кампаніі «Белавія». Улады рыхтуюць праект указу, які фактычна ўвядзе забарону мікрафінансавым арганізацыям выдаваць крэдыты фізічным асобам пад вялікія працэнты. Такім чынам, паслугі кшталту «грошы да заробку» хутка могуць знікнуць з фінансавага рынку. Як можна ацаніць гэты крок уладаў? Што можа прапанаваць узамен фінансавы рынак для людзей, якія маюць патрэбу ў хуткіх грашах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы аналітык Вадзім Ёсуп.
На вашу думку, як можна оцінити це заплановане рішення зачинити ті послуги мікрофінансових організацій, які предугледжують видачу кредитів під доволі великі проценти фізичним особам? Метро, на вулицях часто бачимо цю рекламу, гроші на заробку і так далі. Виглядає, що коли тепер їх не буде, то певним людям це принесе незручності, з іншого боку, шмат обурення цими процентами. Так, на вашу думку, це правильне це рішення?
Решение это достаточно противоречивое. С одной стороны, действительно, было много жалоб, было много проблем в связи с тем, что микрофинансовые организации дают такие высокие проценты. Не всегда люди понимали, под какой процент они соглашаются. В результате возникали сложности. С другой стороны, в принципе, наверное, есть какая-то прослойка людей, которая не может рассчитывать на банковские кредиты. Может быть, это пенсионеры, может быть, это студенты, у которых не хватает текущих доходов, у которых там может не быть залога, или они не могут найти поручителей. И вот в таких, как бы, может быть, крайних или безвыходных ситуациях они обращались к подобным организациям. То есть сейчас вот эта прослойка людей, которая не может рассчитывать на банковский кредит, она может оказаться вообще как бы без доступа к заемным деньгам.
З гэтага пункту гледжання, што можа прапанаваць фінансавы рынак і гэтым людзям, і тым людзям, якія нават маюць заробак, але ну свой крэдыт даўно растрацілі, не только вяртаюць, і якія маюць патрэбу ў такіх хуткіх грошах. Ці ёсць нейкія іншыя механізмы забеспячэння гэтай патрэбы насельніцтва?
В принципе, осознанная политика Нацбанка, чтобы, наоборот, избавить население от возможности таких быстрых кредитов, которые часто берутся под воздействием какого-то секундного импульса, особенно когда это где-то в магазине что-то хочется купить, быстро берется кредит. Одна из инициатив Национального банка – это вообще, чтобы банки прекратили кредитование без справок о доходе. То есть многие вот такие организации, они именно так и поступали. Банки без справок о доходе кредитовать не будут. Но, в принципе, в этом, наверное, есть плюс. То есть если человек не располагает никакими доходами, у него нет ни зарплаты, ни пенсии, ни стипендии, наверное, такому человеку нет смысла одалживать деньги, ну, тем более под такие низкие проценты. То есть по этому с политикой Национального банка согласиться можно.
Фінансовий аналітик Вадим Йосуп у бліц-аналізі «Свободи».
Які помнять Василя Быкова ягоныя суседзі па лецішчы, з якімі пачуццямі яны чакаюць адкрыцця музея ў доме Клясыка.
Понимаете, если придут автобусы, у нас здесь поселок. Что же надо как-то сделать дом-музей, хотят сделать, а ничего не сделали, ни туалета, ни стоянки.
Это радует. Это радует, что о нем помнят. Это радует по-любому.
Напередодні дня юбілея Василя Быкова мы блукаем по дачным поселку Ждановичи.
Подорожные нотатки Дмитра Бартосика поздней у программе. А на малой родиме Василя Быкова у вёсцы Бычкі Вушацкага району проходит мастацкі пленэр. Полтора десятка удзельнікаў з'ехаліся з розных гарадоў Беларусі, каб маляваць быкаўскія мясціны. Краявіды, якія ён любіў з дзяцінства, ды партрэты ягоных землякоў. Репортаж нашай корэспандэнткі.
Сегодня у Бычках немає десятка сталых жыхароў, вёска вымирая. Але люди сюды у неперспектыўную вёску, где давно нема ни школы, ни нават крамы, не перастаюць заезжать. Тут сядзіба музея Василя Быкова. А навокал маляўнічыя мясціны, якія натхняюць на творчасць. Таму і дагэтуль мастакі неаднойчы збіраліся тут на адмысловыя быкаўскія пленэры, арганізаваныя Адай Райчонак, нястомнай кіраўніцай грамадскага цэнтру імя Язэпа Драздовіча, якую часцяком так і называюць маці пленэраў. Паводле спадарыні Ады, на пленэры мастакі набіраюцца ўражанняў, каб потым дапрацаваць тое, што зроблена тут за тыдзень.
Будзе амаль 5 месяцаў, 6 месяцаў, каб добры карціны атрымаліся. Ну, тады будзем па гарадах. Полацк, Наваполацк, Лепель. І, звычайна, пачынаем выставы з Віцебска ў студзені. Вось так ще выставы ў нас.
Мастак Александр Саўченка прыехаў на пленэр з Лепеля. Ён прыязджае ў бычкі ўжо не ў першыню і штораз захапляецца гэтымі мясцінамі. Заспець мастака з сябрамі ўдалося на бліжэйшым возеры каля суседняй вёскі Бюлюкоўшчына, якую дужа любіў Васіль Быкаў.
Я тут ўжо не першы раз, таму сядзібову сябе Быкава я маляваў ўжо не аднойчы. Сёння я настроены на гэтым пленэры. Больш увагу аддаць тым мясцінам, дзе ён хадзіў, што ён бачыў, як бы пранікнуцца гэтым усім. Зрабіў некалькі этюдаў вёскі, такія самабытныя хаткі цікавыя ёсць. Намаляваў гэта возера, таму што ён тут любіў сядзець. Там ёсць камень, на якім ён любіў сядзець, думаць. Ось, калі чыталі эту кніжку, то доўгай дарогі дадому, там дуже ён цікава успамінае пра гэта, як ён сядзеў.
На пленэры мастакі не толькі пішуць карціны. Віцебскі мастак Уладзімір Вальнёў падрыхтаваў інсталяцыю, прысвечаную сядзібе ў суседняй вёсцы Чарапоўшчына. Атрымаўся бадай ужо помнік сядзібе, бо сёлета ў траўні яна згарэла. Некалі ў гэтым будынку працавала Валянціна Быкава, сестра пісьменніка. Ды Васілю Быкаву Чарапоўшчына не чужая, кажа спадар Вальнёў.
Фактически то Василь Быков пупок ему резан Череповщины. Говорят, родина там, где пупок резан. Потом, поскольку Череповщина, это был центр сельсовета. Там был медпункт, где оказывали помощь. Он писал о ней. Садиба построена в начале 20 века в стиле модерн. И там были витражи. Вокруг парк был. И она использовалась как детдом, как сельсовет. Последний раз как школа. Ну, когда уже учеников не стало, она стояла уже бесхозно. Здание было на 80% абсолютно пригодно. И вот она в ночь сгорела.
Як высветлілі мастакі, будынак быў выкуплены, і якраз за месяц да пажару новы гаспадар яго застрахаваў. Цяпер ён атрымае грашовую кампенсацыю. Дарэчы, у 2012 годзе падчас мінулага пленэру ў Бычках мастакі звярталіся ў Міністэрства культуры, каб гэты будынак узялі пад ахову дзяржавы, як помнік архітэктуры. Ім адказалі, што ў 2013 годзе тут запланаваны пачатак прац па аднаўленні. Але сядзіба, апісаная Васілём Быкавым, застанецца ўжо толькі на фотаздымках і ў карцінах мастакоў. Творы, над якімі мастакі працавалі гэтымі днямі, у Бершыню будуць выстаўленыя 21 червеня. Першымі іх убачаць жыхары Бычкоў і госці Быкаўскага свята. У наступную суботу тут на падворку музея сядзібы адбудзецца штогадовая імпрэза ў гонар 90-х угодкаў з дня нараджэння пісьменніка. Адбудзецца і ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава.
І яшчэ некалькі вашых водгукаў у сувязі з юбілеем пісьменніка.
90 год Быкову Василию Владимировичу. Откажу на питание, что ж я читал. Я читал все творы, которые только друковались, были в друку Василия Быкова. И навык все, вот не поминаете приповести, которые друковались в середине у народной воли, вы не говорите. А это ж я лечу незначное. Такие творы, коротенькие. Я их детям учим читал, когда працевал в 11 классе прямо с газеты. Возьмите той камень, або той начальник склада в усатый, в длинном плаще. Он нагадывает нашего товарища этого, как крысу выводили, ну и так далее. И такую оповесть, как Стюжа. Но самое, зрозумело, великий твор я лечу, это «Мертвым не болеть» для меня. И потом я бы сказал и журавлиный крик, расслоение, какие солдаты, ну и так далее. Усё значно у Быкова, усё правда войны. Дякую, Михась.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Вспомню про день рождения Василия Владимировича Быкова. Побывала сегодня его с букетиком Васильку. Навидала так само могилу Геннадия Николаевича Буралкина. И поколе шла туда, заважила знову ту ж саму тенденцію, яку бачу на всіх остатніх могилок. Масове вимірання білорусів, початок 99-2000 год.
Яму толькі 17. За плячыма перамогі на юніёрскіх чэмпіянатах па каратэ, ушу, рукапашным і без правіл у баях, вучоба ў падпольным ліцэі. А перад вачыма дзівосная краіна Сінгапур, набраўшыся ведаў, якой ён хоча змяніць Беларусь. Выпускнік Коласаўскага гуманітарнага ліцэю Міхась Лысюк, герой новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Міхась Лысюк – першы беларус, які паедзе вучыцца ў Сінгапур. Хаця вельмі доўга сумняваўся, ці падаваць яму заяву на конкурс ехаць на край свету. Бо здавалася, што не самы дрэнны варыянт для яго навучання ў Польшчы. Ці навіть у Білорусі можна, як він міркує, отримати добру адукацію, коли займатися ще самоадукацією. Але
я приходив ось менавіта у державної установи едукації, щоб отримати білоруський диплом державний, і там сутикаюся зі складаностями. Навіть ось зараз, коли я здаваю екстернат, я починаю розповідати на історію сусвітну такі історичні факти, яких нема у подручнику. І це викликало незадовольнення наставників, тому що вони лічили, що треба все розповідати менавіта як по подручнику, менавіта ту історію, яку нам пропонує держава, і що не тільки ця історія з'являється вірною.
Після гэтага сумневы пакрысе развеяліся. І чым больш ён даведваўся пра далёкую ўсходнюю краіну, каб вучыцца ў якой трэба прайсці жорсткі конкурсны адбор, тым больш разумеў, што упусціць такі шанец проста не мае права.
Дзякуючы лібералізацыі палітычнага ладу, Сінгапур стаў такой высокаразвітай краінай. Зараз кажу, што гэта азіяцкі тыгр, вось адзін з такіх эканамічных самых моцных і хутка развіваючых краін гэтага рэгіёну. Там усталявалася вершэнства права. Гэта адна з самых бяспечных краін. За корупцию там амаль что не смиротное покарание идет, тому и там ведома нема. И шмат якія речі, які у нас з'являються якби нормальовыми, як споживання алкоголю, паління так само, там заборонені фактично, окрамя того, що законодавством, яны просто не приймаються супольність. Діля всього ось гэтага досвіду і бізнесу, якого это інженеринга можна так лічить, і досвіду менавіта державного уладкавання Сінгапура, я еду у Сінгапур, каб паглядзець гэтую краіну, каб даведацца шмат новага і прынесці гэта ў Беларусі. Я 17 гадоў, я максімаліст, таму мне здаецца, што гэта цалкам верагодна, тое, што мы зможам прынесці якія-то такія глабальныя змены ў Беларусь і змяніць нашу краіну да лепшага. Паставіць ось на такі вось шлях хуткага эканамічнага развіцця і высокага ўзроўню жыцця ў канчатковым варыянце.
Романтычныя мары таленавітай моладзі, якая з'язджае з Беларусі з-за непрывабнай тут сітуацыі, так часам і застаюцца марамі. Бо вярнуцца з лепшага ў горшае, каб гэтае горшае радыкальна палепшыць, здольны далёка не кожны. Наш герой складае для сябе цэлую праграму супрацьстаяння спакусам замежнага раю.
Я, напрыклад, складаю сябе спецыяльныя дзённікі, спецыяльныя нататкі, таго, што мяне будзе падтрымліваць і мой інтарэс да Беларусі заўсёды. Напрыклад, я збіраюся з сабой браць канспекты па гісторыі Беларусі з сабой, каб іх перачытваць, узгадваць якія-то цікавыя гістарычныя факты. Таму што я лічу, што гэта вельмі істотная частка нашага выхавання, ось ведання гісторыі. Ну і ўсім астатнім я браю, як мага часць наведваць Беларусь, падарожнічаць вось па яе, напрыклад, па Азер'і ці па Палессю. І калі ты бачыш гэтыя мясціны, тебе хочацца вяртацца сюды. Правучыўся, напрыклад, там 5 гадоў за мяжой ці нават больш. Мабыць, папрацаваўшы там дзеля набыцця якога-то такога працоўнага вопыту, гэта будзе вельмі складана вярнуцца ў краіну. Але я сапраўды збіраюся гэта зрабіць і наладжу кантакты вельмі цесныя з людзьмі, якія застаюцца тут, каб яны вось мяне падтрымлівалі.
Цалкам відео з выпускніком Коласаўскага гуманітарнага ліцэю, першым беларусам, які паедзе вучыцца ў Сінгапур, Міхасём Лысюком, глядзіце на нашым сайце 21 чэрвеня ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». У гэтай штотыднёвай праграме нашага радыё мы распавядаем пра людзей, якія ствараюць уласную тэрыторыю свабоды.